Шестую главу Римлянов сегодня мы разбираем. Давайте мы с вами вспомним каждую главу. Так, первая глава. Сразу открывает.
Приветствие. Потом.
Не, вот одним предложением. Первая глава о чем? Потом первая глава, вторая, третья, четвертая. Пятая. Не надо все рассказывать, что там. Да. Павел начинает свое Евангелие. Первая глава, он рассказывает, что Евангелие начинается с греха, что мы грешники, и за это нам положен гнев. Да? То есть гнев Божий отрывается на нечестие. Вторая глава, что он начинает в второй главе объяснять?
Оправдание.
Нет. Вторая глава, правильно, суд. В второй главе он говорит, что пять принципов суда Божьего. Он говорит, что суд Божий, он всегда прав.
Осуждение это же есть.
А вы говорите оправдание, я говорю нет. Вы говорили оправдание. А я спрашиваю вторую главу. А что вторая глава? Третья глава теперь о чем говорит?
Еврей. Закон с этим евреем, да, то, что касается обрезания.
Ну, это вы говорите все, что в этой главе написано, одним предложением. О чем третья глава? Первое мы говорили, что гнев Божий открывается на грех людей. Вторая, что Бог описывает праведность суда Божьего. Третья глава. Да, на две части можно. Да, то есть он, Павел подводит итог греховности человека.
Нету
всеобщее осуждение и
оправдание.
И оправдание по да, там написано, ибо явилось, что там написано? Праведность Божия. Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. 21 стих, 3 глава. Да? Значит, всеобщее осуждение и оправдание только по вере в Иисуса Христа. Независимо от того, что мы делаем. Правильно? Окей. 4 глава у нас была.
Первый это Авраам.
Пример оправдания по вере, да? До закона. Независимо от закона, человек оправдывается верой. Есть закон, нет закона. Потому что мы дальше увидим, дальше это очень интересно будет развиваться, эта мысль вся. 5 глава.
Так, я сказал так, что как грех через одного человека, да, так и оправдание, и спасение через одного.
Результат оправдания. Да?
Результат оправдания или? Как можно еще пятую главу назвать? Так, смотрите, помните, мы с вами говорили, в 4 главе он рассказывает, как Авраам оправдался перед Богом. Он говорит, Авраам оправдался перед Богом. А потом объясняет, как он оправдался. А 5 глава начинается, или заканчивается 4 глава, что мы, смотрите, 5 глава. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Как теперь происходит оправдание веры? Объясняется в 5 главе. Или нет? Помните, Адам, Христос.
Да.
В одном все умерли, в другом все воскресли.
Да?
И заканчивается у нас 20-21 стих. Закон же пришел после, таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Дабы как грех царствовал в смерти, так и благодать воцарилась через праведность жизни вечной Иисусом Христом. И человек приходит к какому выводу? Может прийти? Наша доска. Там еще что-то у нас есть какие-то еще, да? Где их искать? Доска есть, фломастеров нету.
Доска есть? тобой не
коронавирус. А ниже, 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 еще какой-то, не видишь, это маленький, нет, большой.
Пройдем со своим, да? Придется свой. Значит, смотрите, он говорит, что чем больше грех, за, я по-немецки напишу. Там где-то 2N надо, да, Женя, или нет? Kenntnis. Kenntnis.
Kennen.
Kennen. Что такое? Что мы там здесь? Она уже вся сломанная, май. Она обломанная там внизу надо делать. Значит, смотрите, чем больше грех, познание благодати, познание греха. Надо, чтобы Паша сказать, чтобы он ее сделал. Чем больше грех, тем больше благодати. Что делать можно, вывод какой? Верхе шлюз конманциин, да? Чем больше грешишь, тем больше будешь благодати. Правильно? Я сегодня один пример интересно слушал. Представьте себе, что есть кафе, в котором там, скажем, питаются, покупают или кушают, приходят туда обедать все из правительства. Там вот этот вот ресторан, такое кафе, да, столовая там или как назвать. И вдруг этот владелец слышит, что какой-то шум во дворе там. И он выглядывает и смотрит, там один человек за помойку, за вот эти отходы, дерется с собаками, чтобы поесть, голодный. И он берет его и говорит: слушай, вот с сегодняшнего дня ты можешь у меня кушать каждый день, сколько хочешь. Заводит его, он смотрит там, ну, представь себе, правительство есть, там выбор такой, все. И он говорит: что я правда здесь могу все есть? Он говорит: все, что хочешь. И он так смотрит, смотрит, смотрит и говорит: а помой можно мне тоже есть еще, кроме этого? А как помои по-немецки?
Помои?
Да.
Мюллерресте или...
Да, Шпайзерресте. Шпайзерресте. Да, Мюллерресте, да.
Пищевые помои.
Да. Пищевые именно вот это, вот отходы от людей, которые выбрасывают. Он говорит: а можно мне их тоже еще есть, кроме этого всего? Вот это был хороший пример, мне понравился, что мы испытали благодать, а все на помойку тянет. Поэтому человек, который испытал благодать, он никогда не придет на идею: о, так я ж теперь могу помоями питаться. Но судя по тому, как Павел строит аргументацию, на эту идею прийти можно. Да? Читатель может прийти на эту идею. Ага, значит, чем умножается преступление, грех, 20 стих, да, 5.20, чем больше умножается благодать. Ага, значит, надо делать больше грехов. И у нас можно на эту идею прийти, да? Фу. Женя, в 5 главе. Азу. И поэтому, смотрите, что и поэтому Павел, зная это, что сейчас именно на эту идею люди придут, он начинает сразу говорить, отвечать на этот вопрос. И что у нас с вами интересно, у нас в 5 главе заканчивается тема оправдания. И потом начинается тема освящения. То есть, если я понял осуждение, если я понял оправдание, то как мне теперь научиться в этой столовой кушать? Не лезть на помойку, да? Вот это начинается с... Или как научиться бабочке летать теперь, которая червем была.
А можно же кафе открыть для верующих людей? Это же хорошая идея, мне кажется.
Можно. Есть. Можешь сделать, если что хочешь. Для этого надо, чтобы кто-то был и деньги. Мы в прошлый раз говорили, Женя, это вас не было, мы говорили, что вот это осуждение, оправдание, это как бабочка, которая с червя вылупилась. И вот это совсем новая натура. Но он, ее тянет иногда с червячком. И ее иногда тянет вот, червячкам туда, где она раньше была. И Библия все время говорит, запомни, ты был раньше червяк, ты теперь не червяк. И вот если взять осуждение и оправдание, то освящение, то вот сейчас, вот это освящение, что сейчас 6 главе, это как бабочке научиться жить бабочкой. Зонгифер, можешь попробовать перевести. Сначала будет гусеницу, фуру. Метаморфоза. Морфею это изменение, а мета это перья. Это перемена. Изменение мота. Нет, мота. Ну, ладно. Хорошо, давайте мы с вами прочитаем 6 главу. Комплект Ганса, полностью всю главу. И теперь посмотрим, смотрите, как он отвечает на этот вопрос. Что же скажем, оставаться ли нам в грехах, чтобы умножалась благодать? Как он знает, что человек сейчас придет на эту идею? Он знает, что человек придет сейчас на этот вопрос. Если он так закончил, то следующий будет вот этот вопрос. Смотрите, как интересная риторика, какая опасная штука. Можно сказать одну мысль и дальше ничего не говорить. И люди могут сделать, и ты можешь людей толкнуть жить, на жить так, да? Ты их можешь направить в неправильное направление. И почему-то Павла все время обвиняли в этом, и многие реформаторские церкви в этом обвиняют, что если мы оправданы, ага, ну значит живи теперь как хочешь. Другими словами, как будто мы проповедуем, если ты оправдан по вере, у тебя праведность Христа, живи в помойке. Мы этого же нигде не говорим.
Ну да, если у меня есть работа, если у меня есть болезнь, если у меня есть деньги, зачем мне прийти к Богу? А Бог мы как можем прийти, привести больной будет, и через какое-то время я буду очень нищим человеком, и он заставит мне, чтобы я покаялся.
Ну и богатых тоже Бог смиряет, у них тоже проблема. Давайте прочитаем, как Павел теперь аргументирует вот этот, он говорит слово, никак, да зайферм, да, по-немецки стоит? Что это по-немецки? Да зайферм? Мы с вами уже говорили, что это выражение, это, образно говоря, рыбке монетку в рот положил и в океан выпустил. То есть так будет удалено от тебя, что ты никогда это не смог взять. Да зайферм.
Никогда не
мог. Чтобы ты эту мысль даже никогда в голову не мог взять. Убери ее так, больше никогда к ней не возвращайся. И он начинает объяснять, почему это не так. Потому, вот второй стих. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Так, мы с вами посчитаем 7 стихов. В смерть его крестились. И так мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Я это назвал крещение, тире, это смерть для греха. Обратили внимание, что он не пишет, что грех умер?
Да.
Обратили внимание, что он говорит, я умер для греха, но не грех умер для меня. Он грех не умер, он дальше будет это объяснять, что грех, ты живой. И мне надо понять, что я мертвый для греха. Другими словами, если грех мне говорит, делай, то я по отношению к нему должен быть мертвым. Мертвого же нельзя поднять. Если человек пережил и понял оправдание по вере, то он не может оставаться больше в грехах. Если он на самом деле понял, что это значит оправдание не за дела, а по вере через благодать, он не сможет жить в грехах больше. И первое, что он сделает? Что он делает первый? Идет? Креститься. Если он понял, значит, он уже покаялся. И потом он идет... Когда мы с вами крещение принимаем, что мы свидетельствуем этим крещением? Часто этот текст читают на крещении. Да. Чего? Символ чего? Ну, то, что мы с вами прочитали, да? То есть мы говорим, что мы умерли для старой жизни и воскресли во Христе для новой жизни. Теперь старая жизнь на нас не имеет, притязания не имеет, она нас не может цеплять. Правильно или неправильно? Ну, так должно быть, да. Тем самым мы с вами подтверждаем, когда мы крестимся, мы одну интересную истину говорим. Чтобы человек мог получить жизнь вечную, он должен что сделать? Он должен умереть. Не умереть невозможно получить жизнь вечную. Однако Иисус был убит за наши грехи, поэтому мне не надо умирать. Но через крещение я показываю, смотрите, мне надо умереть. Мы говорим, что вода это как земля, мне надо умереть, чтобы жить. Но для меня умер Христос. Поэтому мне не надо это умирать. Но я уже это Евангелие рассказываю через крещение. Поэтому что, если вы крещенный или ты крещен, то для тебя старая жизнь для удовлетворения своих потребностей закончилась. Правильно? Потому что старая жизнь для чего я жил? Для себя и своих удовольствий. Правильно? И если я умер и встал с крещения, то я тем самым говорю, для меня эта жизнь больше не существует. Теперь я так жить больше не буду. Я умер для нее. Я умер, да? Причем, как здесь написано, что мы умерли вместе со Христом. Значит, когда Христос умирал тогда, 2000 лет назад, то в нем внутри умирали мы. И когда он воскрес 2000 лет назад, то мы с ним вместе, мы там были, мы в его внутреннем. Мне больше умирать не будет, воскрешать тоже не будет. Что теперь этот мир должен увидеть? Если мы показали, что мы умерли для греха, и мы воскресли для новой жизни, то что они в нас должны увидеть? Свет, а как это теперь нормальными словами, обычными нормальными словами? Что значит свет? Как они должны видеть свет?
Не грешим, они должны грешить.
Они должны видеть Иисуса Христа.
Это все правильно. А мне надо, чтобы практично быть. Вот человек видел меня, мой сосед. Вдруг я теперь покаялся и крестился. Что он должен во мне заветить? Какие я? А как он должен это увидеть? Что он, как он поступки в любви изменить? Как он должен увидеть? Вот он меня знает, он знает, о чем я разговаривал, он знает, как я жил, он знает, что я делал. И теперь я теперь стал верующим. Что он теперь должен увидеть?
Что
у меня? Ну, уже не грешишь, да. Но это грешишь, это дела. Мне надо... Не дело, дела это да.
Ну, то, что ты уже проявляешь признаки любви.
Давайте попробуем. Смотрите, он должен увидеть, что старого человека, утопающего в грехах, соседа, больше нет. Или он не должен это видеть? Или он видит так же, что я обкрещен, но я так же все в грехах живу, как и раньше жил. В делах. Он должен увидеть, что нету этого человека больше? Что у меня другой сосед живет? Он выглядит так же, и тембр голоса тот же. Но мысли, поступки, ценности у него поменялись. Он теперь разговаривает про другие вещи, он посещает другие заведения, он смотрит другие каналы. У него речь меняется или нет? Он должен это заметить? Еще что интересно, что если мы умерли для греха, то мир нам не может ничего предложить.
Нам никто не приходит.
Она, то есть, по идее, это радость. Представьте себе, там мертвый человек, он любил на машине ездить. Вы теперь его сажаете за руль мертвого. Ну и знаете, сейчас он так будет радоваться. Давайте его посадим за руль. Пусть он поездит чуть-чуть. Он будет радоваться? Поэтому Павел говорит, что если мы мертвые, то мир нам ничего не может обрадовать, для радости нам предложить, потому что мы же мертвые. Мертвым же ничего ты не предложишь. А если Христос предлагает, то для Христа мы какие? Живые. Для мира теперь мы мертвые, для Христа живые. А было до этого наоборот. Для мира я был живой, он мне предложил, я гоп сразу туда. Христос, давай. Да ну, это все неинтересно. А теперь должно было поменяться. Теперь здесь предлагают, я сюда иду. А здесь предлагают. Не, мне это неинтересно. Ну, я так думаю, может быть. Что, в общем, я умер для старой жизни. Должен, в общем, тот, кто меня давно не видел, должен познакомиться с мертвецом. Что пошли туда, пойдем сюда, давай будем делать это, давай сюда. Я говорю, мне это все мне не интересно это. Почему? Потому что я мертвый для этого. И именно потому, что человек мертв для греха, он и юридически оправдан от всех дел, которые он до смерти делал. Смотрите, это очень интересная истина. Если я умер для греха, второй стих, мы умерли для греха. Мертвый, представьте себе, человек виновен в 50 преступлений, совершил 20 убийств, сделал, там, не знаю, 30 банков ограбил, там, изнасиловал не знаю сколько людей и умер. Суд, вот его поймали, все узнали, и он сидел под следствием, и он умер. Его можно теперь наказать? Наказать?
Нет.
Посадить на суд, дать ему там все 40, 8 пожизненных, там 30 штраф. Он будет реагировать на это?
Нет.
Смысла нет, потому что он мертв. Посмотрите, почему грехи прошлой жизни, сделанные нами, они юридически не имеют никакой силы, потому что он говорит, когда Христос умер, вы вместе с ним внутри умерли, вас нет, вы мертвые. И поэтому вас невозможно осудить за то, что вы делали. За кто вас будет судить? Вы же мертвы, вас нету. Христос тоже умер, его тоже нет. Но он потом воскрес, чтобы жить новую жизнь. Когда встретили Христа, это не тот был Христос, который жил до этого. Да? Это был уже прославленный Христос. Так и вы тоже. Вы теперь другие, у вас цели другие. Вас даже если захотят осудить, они встретят вас, они понаблюдают за вами, скажут, не, о, тот, которого я знал, которого судить надо было, он не так разговаривал, не так поступал, не туда ходил и не то делал. Это, он похож на него, это человек, но это не он. Это, наверное, его близнец. Да. Понимаете? Даже если через 5 лет судья вас найдет и скажет, вот он спросит, а где ты, что ты делаешь, а чем ты занимаешься? Это совсем другой человек. И к мертвому нельзя применить никакой закон, просто лишь потому, что он все равно на него не отреагирует. Даже если ему скажут так, вот он умер, а ему говорят, ты должен 20 дней отработать где-то там. Очень хорошо. И тут остановится вопрос. Но ведь мы же грешим. И Павел отвечает на этот вопрос дальше. И мне кажется, что сейчас надо запомнить, вот из этих 7 стихов, нам надо главное, что запомнить, что мы умерли со Христом для старой жизни, погребены с Ним и воскресли с Ним. И в соответствии этого жить. Что теперь мне нечего себя корить за эти все грехи, что там были и так далее. Это нету, это все умерло. Ты теперь воскрес для новой жизни. И вот эта мысль должна здесь остаться в главе. Для старой жизни я мертв, я вместе с Христом умер, я воскрес для новой жизни. Как теперь в этой жизни жить? Он будет дальше говорить. Теперь давайте дальше посмотрим, что он с 8 стиха говорит. До 14, без сердца. Если же мы умерли со Христом, видите, опять он возвращается к этой мысли. Он говорит, вот смотрите, вот мы умерли, и вот так это функционирует. А теперь говорит, если же мы умерли, или поскольку мы умерли со Христом, то верим, что и жить с Ним будем. Смотрите, как интересно. В 8 стихе верим, а в 9 знаем. На чем основывается вера? На знаниях. Она не просто стоит, она не просто вот Павел там откуда-то. Вот я верю, значит так будет. Это вера, она основывается на знаниях. Смотрите, мы верим, что с ним будем. О чем моя вера основывается? Фундамент ее. Зная, что Христос воскрес из мертвых, уже не умирает. Он не будет, он не может больше второй раз умереть. Христос второй раз умереть не может. Смерть уже не имеет над ним власти. Он уже второй раз не умрет никогда. Вот смотрите, если мы верим, что мы с ним умерли, и мы верим, что мы с ним воскресли, мы не умрем больше никогда. Поэтому Павел пишет в другом месте, верующий, даже если умрет, Иисус говорит, верующий в меня, даже если умрет, оживет. И даже если вдруг каким-то образом случится, что он умрет, он все равно будет жить дальше. Смерть не играет над ним власть, не имеет власти над ним. Ибо 10 стих, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Что значит умер для греха? Что грех раньше, он на Христа влиял, но Христос не согрешил. Но когда он умер, то грех больше над ним не имеет власти. Мертвый. Он умер для греха. И воскрес, чтобы жить для Бога. Они поменялись. Раньше грех его сравнивается с нами. Да? Раньше, если я умер со Христом, до этой смерти, раньше грех влиял на меня, и я исполнял его желания. Иисус не исполнял желания греха. Он не мог грешить. Да? Он и не делал грех. Он полностью Отцу был предан. Смотрите, смотрите, интересное сравнение идет. Так и вы. Почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе наш. Он говорит, мы умерли, и теперь он говорит, считайте себя мертвыми. Если грех на тебя влияет, то ты ему должен сказать, я мертвый. Я не могу сделать сейчас. Ты знаешь, я так сильно хочу, но я не могу, я мертвый. И дальше смотрите, что он дал. Итак, еще раз итак. Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудия неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Смотрите. Грех внутри живет, но Бог нам говорит, чтобы мы считали себя мертвыми, и наша задача Бога была умереть за нас и оправдать нас, и воскреснуть, чтобы мы могли жить. А теперь он переходит к нашей задаче. А наша задача теперь не поддаваться греху. Раньше он имел власть надо мной, он со мной делал, что хочешь. А сегодня он не может, если я только скажу «Окей». Ладно, я буду это делать. Вот пойду завтра и всем докажу, что они не правы. Это я решил, это мое решение. Но я могу это и не делать. Я могу себе спросить, хорошо, что бы сделал бы Иисус на моем месте. То, что я грех делаю, Бог не виноват, Иисус тоже не виноват. Это ответственность моя, потому что почему я грех делаю, а не его. И поэтому говорит, я все сделал для тебя, чтобы ты не делал грех. И теперь твоя ответственность... понимая, что ты спасен, оправдан как, пойти, выйти из ресторана и кушать помои, это мое решение, я могу пойти их есть, я же привык, они же вкусные, сколько лет, а могу и не пойти, могу здесь остаться. И поэтому он говорит, не предавайте члены ваши в орудие неправды, члены наши, руки, ноги, голову, язык, больше всего язык, глаза, ноги, слух, да. Это к нам, понимаете, вот это, есть ответственность Бога, есть ответственность наша. Вот он говорит, я вам все приготовил, а вы теперь делаете, вы теперь живите так, да? Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом. Но под благодать, смотрите, я умер, а грех что хочет? Он хочет меня поднять и заставить, чтобы я все-таки делал. Это знаете, вот этот пример хороший. Я, по-моему, уже рассказывал. Это если человек болел раком и умер. Помните, я рассказывал? Я не рассказывал? Человек болел раком и умер. Теперь его пришли и воскресили. Он живой, но... Больной раком. А теперь представьте, он мертвый, но у него рак вылечили. Он теперь какой? Здоровый мертвый. Здоровый мертвый, да? Гизумный тот. Слушай, вот мне кажется, что часто в христианстве такое получается. Христос пришел, эту проблему рака, проблему греха решил, а мы еще все мертвые. Мы еще не поняли, что мы воскресли, мы такие здоровые мертвые. Или наоборот, Бог говорит, давай там, ты здоровый, а понимаешь, что ты еще раком больной. Так вот, Христос эти обе проблемы решил. Он на Голгофе решил проблему рака. А в воскресенье, когда умер, а когда воскрес, решил проблему мертвости.
Воскресенье.
Он решил проблему, что, смотрите, рак, человек ничего не может сделать. Он полностью господствует над человеком. Но если человека, например, воскресить и вылечить рак у него, он все равно будет болеть. Но болезни не будут им господствовать над ним, понимаете? Поэтому мы грех-то делаем, мы можем грешить. Например, я открыл окно, и я знаю, что мне нельзя босиком выходить, я вышел, я заболею. Но это было мое решение, выйти сейчас босиком или не выйти сейчас босиком. Чтобы я знал, что нельзя идти, я пошел и сделал. Вот эта штука, нам надо понятно быть, что грех, он не как рак теперь внутри, он есть внутри нас, но теперь делать или не делать, это моя решаю. Он не может меня заставить делать, он не может меня взять и сказать, иди делай. Мы можем властвовать. Не мы, а он в нас, да. Да-да, то есть через его. И поэтому, смотрите, вы вот сейчас 12-14 стих. Вы ничто не вспомнили, когда вы вот эту читали идею? Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членам ваших греху орудия неправды. Но представьте себя Богу, как оживший из мертвых и члену вашего орудия неправедности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Там вас ничего не напоминает это в Библии? Где-то эта история же была уже. Где? Ну подумайте, где мы это слышали уже в Библии? В Ветхом Завете. Где-то это уже было. Самое интересное, что в русской Библии даже ссылки на это нету. Нету? Ну у моей нету, у тебя больше ссылок. У меня смотри на этой странице. У меня почти ничего нет. Там на Бытие нигде ссылки не стоит? Там на 14 Бытие не стоит ссылка? На 4 главу? Жалко. У меня стоит, я себе карандашом написал. Давайте посмотрим 4 глава, просто для интереса. Это история. Ведь это же... И Каин не мог сделать то, что сейчас говорит здесь Павел. А мы можем. Бытие 4.7. Бытие 4.7, напиши себе ссылку, если ты. Смотрите, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у двери лежит грех. Многие думают, что он где-то снаружи там лежит и хочет ворваться. Если мы знаем антропологию или учение о человеке библейское, то мы понимаем, что грех внутри живет, он не внаружи. И он хочет вырваться наружу. Вырваться он именно хочет в том, что задумал Каин сейчас, пойти убить Авеля. Смотрите, он ему говорит, грех лежит, он влечет тебя, смотрите, он тебя тянет. То, что ты сейчас задумал сделать, грех внутри тебя, он тебя тащит туда это делать. Но ты господствуй над ним. А что сделал Каин? Пошел и сделал то, что грех хотел. Если мы знаем антропологию библейского человека или учение о человеке библейском, мы понимаем, что Каин не мог противостоять греху. Потому что сейчас будем дальше читать, рабы греха. Грех говорит, иди, ты пойдешь и будешь это делать. Он идет и делает. Сейчас мы будем, это в 7 главе он будет. В следующий раз мы будем говорить. Поэтому грех ему говорит, ты должен его убить пойти. Ну так образно говоря. И он идет. Бог ему говорит, не ходи. А он идет. Он не может противостоять. Слов Бога ему не хватает. Внутри нету движка. Как сестра Алена сказала, а нам Бог дал этот движок внутрь. И мы это в 8 главе прочитаем, где он говорит, Дух Святой внутри вас. Он вас ведет. Вот это надо просто помнить. Когда Павел, он же только что про Адама, помните, писал? В 5 главе Римлянам. Он же говорил, что грех через Адама. Он все время возвращает нас в бытие туда. А сейчас читаешь, думаешь, где-то я уже читал это, «Властвовать грех над тобой». И здесь он говорит, грех не должен над вами господствовать. По-русски вообще одно и то же слово стоит. По-немецки, наверное, тоже «хершен», да? Да? И, ну вот, 5,
6.14.
Хершев. И там в Генезис тоже Хершев стоял, да? Дузос Хершев. А переводчики одно и то же слово ставят. Господство это. Смотрите, Каин не может, а мы можем. И вот это и есть разница. Я могу пойти убить, а могу и не идти убить, да? И прежде чем, если по этой дороге, если Каину Бог сказал, он идет и делает. А если Бог, если у меня есть Слово Божие, то у меня внутри есть тот, который резонирует со Словом Божьим. Дух Святой, он мне говорит, не ходи. У него не было. И поэтому он идет и делает. Поэтому человек в грехах. Вы говорите, вот представьте, вы человеку приходите и объясняете ему, что ему надо освободиться от греха. Что ему надо покаяться, ему надо верующим стать. А он раб греха. Что его грех отпустит, скажет, ну ладно, иди. Надо заплатить за то, чтобы уйти. Заплата? Плата эту Христос заплатил, чтобы выйти из этого господства. Поэтому они не идут. Только если Бог вмешается внутрь человека, тогда человек скажет, окей, я не пойду больше. Давайте посмотрим, что я себе пометки написал. Значит, воскресение – это жизнь для Бога. Первая часть была смерть. То, что мы с вами читали, помните, крещение – это смерть для греха. А воскресение – это жизнь для Бога. Его задача – освобождение от греха, как господствующего господина над ним. Грех будет хотеть жить, но наша задача – умертвлять его. Нам надо... С 8 по 14 стих мы сейчас с вами разбираем. Нам надо считать себя живыми по отношению к праведности и мертвым по отношению к греху. Поэтому он говорит, отдайте члены ваши в орудие праведности. Думай, что ты можешь руками, ногами, глазами и головой, и языком, и ушами делать для праведности Божией, для правды Божией. Если человек считает, что он больше не по законам, то он может подумать, что закон... Что тогда? Он говорит, хорошо, смотрите, он говорит... 14. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Какую я могу прийти идею? На какой вопрос я могу следующий? Вывод какой сделать? Посмотрите, чтобы Павел говорит, что чем больше греха, в 5 главе говорил, тем больше будет благодать. На какой я прихожу вывод? Значит, чем больше я буду грешить, тем больше я буду испытывать благодать Божию. Теперь он делает следующий вывод. Итак, вы не под законом, а под благодатью. Какой я могу сделать вывод? Смотрите. Ибо вы не под законом, но под благодатью. Что я могу теперь подумать по поводу закона? Если я не под законом, а под благодатью, значит, зачем он мне нужен, этот закон, да? Правильно? Смотрите его ответ на этот вопрос. Что же станет? Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?
Никак.
А дальше он скажет вообще интересное. В 7.12. Зибенцвёрф. Поэтому закон свят, и заповедь свята, и праведный добра. Святой, праведен, праведный и добрый. То есть суть закона добрая, он для добра дан. Но он убивает людей. И мы с вами в следующий раз, в 7 главе, поговорим, почему он убивает, почему закон смертоносный, почему закон смерть приносит. Давайте теперь с 15 по 23 мы читаем, да? 6 глава. Я ее назвал «Слуги благодати». Или рабы благодати. Вот этот отрывок с 15 по 23. Что же скажем, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Пятый раз он уже говорит, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы даете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вы замечаете, что это ответственность людей посвятить себя благодати? То есть благодать внутри меня действует, а послушаться ее и делать, что она от меня хочет, это мое, моя ответственность. Мне надо с ней резонировать, с ней вместе. Она меня толкает, а я иду дальше делаю. Есть в Новом Завете Павел пишет, не угашайте Духа Святого. Это все к этому относится. Демф, когда он говорит нам, иди, а ты, не пойду. Не делай. Песня есть, помните, мы про нее говорили. Немцы сегодня опять слушал. Этот Эхер Судаков. Эхер Судаков, этот безумный. Херц зак, блеб, коп шрайт. Гей, да? Сердце говорит, оставайся, там девушка, там вино, все, сердце говорит, оставайся. А голова говорит, беги отсюда. Он прям поет эту проблему, которая в нас существует в людях. Давайте, посмотрите дальше. 18 стих. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, из рабства в рабство. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне предавайте члены, представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда, какие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Все, что было до Христа, то покаяние, мне стыдно должно быть за то, что я делал. А я уже как-то рассказывал, иногда слушаешь свидетельства людей. И знаете, у меня такое впечатление, что я был бандит, я заходил, двери открывал ногами, мы в кабаки ходили, вино лилось с рекой, там девочки, там вся эта, мы себе ничего не отказывали. Ну, а потом пришел Христос, моя жизнь, я стал верующим. И ты так слушаешь, думаешь, да. Что мне прямо аж жалко тебя, что ты так, что у тебя закончилась эта вся жизнь. А Павел говорит, даже если я это рассказываю, мне надо обязательно показать, что это было мерзостью, что мне стыдно. Да, мы это делали все, но мне так стыдно, что этим самым я попирал Христа, да? Он говорит, вы такие дела делали, которых вам стыдно должно быть. Какой же плод вы имели тогда, 21 стих? Которых мы стыдились, да? 22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. А конец? Жизнь вечная. Потому что возмездие за грех, возмездие это слово, у Хайка у тебя не зарплата написана?
22, да? 23.
По-немецки зарплата стоит. Лон. Это лон, это...
Стоимость.
Стоимость, цена. Ты поработал, и тебе дали плату за это. Сколько стоит... Что стоит грех? Заработал. Это... Да, это смерть. Ну да. Это слово, это есть возмездие. Лон, это возмездие. Это по-немецки написано «лон де зюнде ист тот». Получается, что смерть – это зарплата за грех. Вот ты грешишь, и тебе говорят, давай, делай. В конце будем расчет. Ты все, я отработал, встал перед судьей, закончил жизнь, умер. Встал перед Богом, он говорит, пожалуйста, зарплата, ад. Вот ты заработал. Я потом перед Богом встает. Erscheint vor Gottes Thron und sagt, das habe ich gelebt, so habe ich gemacht. Gott sagt, schön, das ist dein Lohn. твърдевност. Това с губ габайта, там тази дисфердин, тя. А где это написано, где там дает?
Почти ты сама в Новом Тестаменте.
Библь Кунды кто закончил? Раз, два, три, четыре. И ссылок нет, ну надо же. Не стоит. Откройте Екклезиаст. Книги Екклезиаст. Предига. Предига. Алдочи с Предига. Предига. Капитель... 9. 11.9. Это же мой любимый пример, один из моих любимых примеров. Касса в супермаркете. Я вот так сравниваю жизнь человека на земле. Он живет. И что хочешь, живи, сегодня тебе предлагают, делай все, что хочешь, наслаждайся, все перед тобой все дороги открыты, ты можешь все, что хочешь делать, все, что хочешь, ты сам себе Бог. Правильно? Только знай, что за все это последнее предложение Бог приведет тебя на суд. И там будет зарплата на суде. И эта зарплата будет... Смерть вечная. Поэтому он говорит, смотрите, он говорит, что зарплата или возмездие за грех, зарплата за грех – это смерть. А грех, он ведет меня всегда вот к этому, что здесь написано. Когда я хочу, чтобы мне было хорошо, веселись, гуляй, что-то здесь, вкушай, радуйся, ходи по путям своего сердца, по видению очей твоих. Все, что хочешь, бери и наслаждайся, ты создан для себя самого. Он говорит, без проблем, живи, только знай, что за все это будешь платить. И зарплата за него, Павел пишет, будет смерть. Зарплата за грех – смерть, а дар, а жизнь вечная – это что? А жизнь вечная?
Дар
Божий. А что значит дар?
Незаслуженный подарочек.
Помните, я читал сейчас, когда проповедь была, я читал из Шлахтер Библии как раз комментарий, что такое благодать. Благодать – это незаслуженная милость. Благодать – человек может благодать только принять. Он больше, он не имеет притязания на благодать. Я могу… Благодать всегда от высшего к низшему идет. Интересно, здесь есть у нас? Нету здесь, представьте. Ну надо же. Ну в этом моем словаре. В Шлахтер Библии есть сзади такой... ужас. Представьте, в словаре нет ни милости, ни благодати. В моем. Это незаслуженное, это проявленное от высшему к низшему, но которое низшее не имеет никакого притязания. Это вот это, что я вам рассказывал. Он копался там в помоях, ему вышли и говорят, а я тебе предлагаю, теперь ты можешь у меня кушать каждый день. Что он, да, что он сделал, блядь? Он может сейчас сказать окей, а может сказать, не, я останусь в помойке. Он может либо принять, и потом от этого, от того, что он принял, он может от этого, исходя, думать так, уж как же мне отблагодарить ты этого человека? Слушай, а что тебе, может, не может тебе что-то сделать? Ну, он говорит, ну ты сам видишь, сколько работы, хочешь, ты можешь все, что хочешь делать. Делай все, что хочешь. Вот у меня есть правило, как здесь себя надо вести. Вот это сюда ставить, это сюда, вот это здесь, вот так, вот эти мыть, вот это сюда. Пожалуйста. Где ты себя видишь, да? Он его не заставляет работать, но тот, так как испытал благодать, он говорит, я хочу теперь что-нибудь здесь сделать. Ну давайте полы буду мыть, ну не знаю, что я еще умею там. Ну давайте, я не знаю, что там будет, что он там может. все, что могу. Но давайте я буду учиться что-то еще делать здесь. А расскажите мне, какие у вас правила. А почему у вас вот так, а не вот так? Он теперь хочет научиться жить по-новому, но не для того, чтобы остаться здесь кушать, а потому, что он навсегда остался там кушать. Поэтому он хочет там служить. Поэтому он хочет отблагодарить. Вот это и есть штука. Смотрите, зарплата — это то, что мы заслужили. Поэтому, когда к вам придет человек, или вы будете с каким-нибудь верующим разговаривать, и он скажет: это несправедливо, что со мной так поступают, я этого не заслужил, вы можете ему открыть Римлянам или вообще выучить наизусть и прочитать: заслужил ты только смерть. Поэтому, если тебя там только обзывают, или обсчитали деньгами, или что-то не додали, это не самое страшное, что ты заслужил. Потому что заслужил ты смерти. А почему ты не умер? Потому что у нас, смотрите, жизнь вечная, а во Христе Иисусе дар Божий, харис. Это дар благодати, это дар Божий, который у нас с вами здесь написан. И это ключевое место, кстати, всего послания к Римлянам, одно из ключевых мест всего послания к Римлянам. То, что он сейчас объясняет. Смерть. Помните, мы с вами осуждение, оправдание говорили? Вот этот стих. Грех приводит к смерти. Оправдание, благодать, приводит в жизнь вечную. Нельзя по-другому попасть в жизнь вечную. Поэтому в Иоанна написано, что закон произошел от Моисея, а благодать и истина, а благодать и милость через Иисуса Христа. Помните?
Да.
Поэтому только через... Если кому-то Бог проявил благодать, там уже Иисус задействует. Поэтому к Богу может прийти только через Христа. А, например, мусульмане, они хотят к Богу попасть по делам. Но по делам ты не попадешь. А мне понравилось, как в воскресенье, помните? Лена говорила, когда к ней коллега мусульманка говорит: мы же в одного Бога верим. Она говорит: да, да, в одного. А потом домой ушла, думает: как в одного, что-то не то. Приходит к ней и говорит: слушай, ты мне говорил, что мы в одного Бога верим. Так же: ну да, да. А значит, ты веришь в Иисуса Христа? Говорит: нет. Ну а получается, что мы не в одного Бога верим. Смотрите, как просто. Сегодня евангелики пытаются всем объяснить, что мусульмане с нами в одного Бога верят. Да, один вопрос, мне так понравилось. Один вопрос. Так твой Бог Иисус? Нет, он, значит, у нас разные боги. И все. И все. И вся история закончилась. Давайте посмотрим, так как есть и пометки. Значит, здесь появляется выражение «рабы». Мы с вами в самом начале Римлянам говорили: раб кто такой. Помните, это безоговорочно исполняющий волю Господина свою. Поэтому он говорит, что рабы греха — это те, которые просто рабы греха. Здесь, кстати, смотрите, 6 стих — рабы греха, 16 стих — рабы греха, 17 стих — рабы греха, 20 стих — рабы греха. Сколько он говорит: рабы греха, рабы греха, рабы греха. Временно. Вот эта формулировка — раб — это тот, который грех сказал, раб пошел сделал. Вы помните, где это? В Ефесянам 2 глава, например, написано. В Коринфянах написано, что вы... Вот это классное место, если Коринфянам. Давайте откроем и прочитаем. В Коринфянам вообще 12 стих. А, 12 глава, 1 и 2 стих. Первое Коринфянам 12, 1, 2. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вас вели туда. Как будто вас вели туда, вас, да? А вот как это написано по-немецки? Вели? Циин? Или как?
Also, ihr wisst, dass ihr als Heiden wart, euch zu den stummen Götzen unwiderstehlich
hinziehen. Unwiderstehlich hinziehen. Это Шлахта? Из за Шлахта? Цюрих. Unwiderstehlich, это значит, вас тащили. Вот как быка тащат. И он, сколько бы не упирался, Он все равно придет туда. Вот смотрите, он сравнивает, когда человек жил под грехом. Грех властвует настолько, ты будешь упираться руками и ногами, но ты все равно придешь, и он тебя притащит, поставит, и ты сделаешь это все равно. Вот это и называется раб греха. Сейчас грех есть во мне внутри, но он не имеет этой власти надо мной. Это власть. Господь освободил меня от власти смерти, от власти греха, и дальше мы еще будем в 7 главе говорить от власти закона. Закон меня осуждал и все время мне говорил, ты достоин смерти. Сделал нет, побить камнями. И я от этого тоже свободен. И те люди, которые не свободны от этого, они все каются, у них нет радости и благодати. Вот эту мерку, ее надо всегда держать. В последнее время очень много думаю об этом. Мне надо помнить, что, от чего меня Бог спас. И мне надо знать, к чему Он меня спас. И вот в этом балансе жить. Но нельзя говорить, что я теперь святой, все теперь прошлое не имеет ничего со мной. Я теперь святой, верующий, и люблю Господа, и греха во мне нет. Это неправда. Грех во мне есть. Но вторая мера, надо теперь понять, что я не этот раб этого греха. И вот некоторые люди, они освобождены от всего, но от закона не свободны. Мы в следующий раз с вами поговорим. И они живут. Мне так жалко. А знаете, человек, который так живут, вот слава Богу, сейчас с одним человеком начали происходить изменения, а то вот так жалко, ты никак не можешь помочь этому человеку, потому что он завязан вот этими законами, да? Окей. Значит, раб не имеет права жить так, как он хочет. Раб полностью подчинен тому, кто над ним стоит, своему господину. От раба ожидается абсолютное послушание и повиновение. Научиться жить как раб праведности может только от Иисуса Христа, так как только Он свят и 100% исполнил волю Отца Небесного. Смотрите, когда Он говорит, вы раньше были рабы греха, нам не надо было ни у кого учиться, потому что грех нам сам говорил, что нам делать надо. Теперь Он говорит, вы освободились от этого, фух, я теперь больше не раб. Но теперь Он говорит, теперь вы стали рабы праведности. А как в этой праведности жить, наша натура не знает, она понятия не имеет. Как это быть по справедливости жить, потому что я только умею в помоях жить. Я не знаю, как себя вести в этом ресторане, откуда я знаю, куда мне чашки ставить, как мне есть. Я взял этот, подошел к этому торту, взял руку и начинаю мне говорить, ты что, халю, так не едят здесь. А я думал, я все, что хочу, могу здесь делать. Ты свободный от этих помоев, но здесь есть свои правила, по которым надо жить, да? Поэтому, если ты освободился от рабства помойки, то ты теперь становишься рабом вот этого господина, который тебе здесь это дал. И поэтому он говорит, теперь вам надо научиться жить праведностью. А научиться может только у Христа. Потому что он единственный, кто и был святой, и который исполнил закон. Поэтому, чем больше я... Мне надо больше знать Христа, чтобы перестать, чтобы научиться здесь жить. Еще раз, интересная сегодня мысль была, я себе ее даже записал, слушал. Он говорит, что многие христиане, они, многие проповедники и пастыри пытаются верующих научить не ходить на помойку. То есть ты не должен туда ходить. Не выходи за эту дверь. Держись как можно дальше помойки. Нет вот этой старой жизни, чтобы не возвращался к греху. Все душепопечение связано только с тем, что люди делают грехи, и они их так понимают, что это плохо. Помойка – это плохо. Ты помнишь это или еще нет, что помойка – это плохо? Не ходи на помойку. Не думай о помойке. Он говорит, ну это неправильно, нам надо научиться новой жизни жить. А новая жизнь – это только Христос. И поэтому нам надо не учиться, как не грешить, а нам надо познавать того, кто не грешит. И тогда, понимая больше качества его характера, суть его характера, мы не будем хотеть идти на помойку. И проблема не в том, что я туда не хожу, проблема в том, что мне охота пойти туда.
Стремление.
Да, ну хоть чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть ту шкурку с картошки вонючей. Хоть полезать. Вот. И вот это, что мне понравилось, эта штука, да, люди, живущие без Бога, думают, что они свободны, однако они являются полноценными рабами греха. И вот эта истина тоже здесь стоит. Если кто-то с вами хочет поговорить на эту тему, самое лучшее место, 6 глава Римлянам, объяснить, что ты думаешь, что ты свободный. А Библия говорит, что ты полностью, ты не можешь не грешить. А я могу не делать грех. У меня есть для этого сила внутри, а у тебя нет. Поэтому покаяние, это когда человек кается, то Павел говорит, вы получите дар Духа Святого. У вас, вы получите вот эту благодать противостоять греху. Также нам надо помнить, что мы являемся полноценными рабами Бога и праведности. Если я был полноценный раб греха, то теперь я полноправный раб Бога. Я могу, я должен, не могу делать то, что Он от меня хочет. У меня есть для этого движок внутри. И еще интересно, посмотрите, наши дела должны приносить плод. И этот плод написан здесь, святость, слово. Что значит святость? Смотрите, в 19 стих, в рабы праведности, на дела святые, последнее стоит, что мы стали рабы праведности для святых дел. Нашли? Шестая глава. Последняя часть. Стоит там у вас тоже у Цюриха?
19.
Освящение, это святые, то есть это дела должны быть святые. А теперь смотрите, что написано в 22 стих. Сванцванцы. У него освящение стоит, да? Ну, если даже взять то слово, что в немецком переводе стоит, это называется «дела ваши должны показывать освящение». Освящение, халюгунг, это освобождение от греха, приближение к Богу. Так мои дела должны свидетельствовать о мне, что я в этом процессе нахожусь, по немецкому переводу исходя. Да? То есть, если я что-то раньше делал, то меня это никак не приближало к Богу. Сейчас, если я что-то делаю, меня это приближает к Богу. Мой сосед через 5 лет должен видеть, что я не тот, который был 5 лет назад. Другими словами, он должен видеть, что я больше, ближе к Богу становлюсь. А чтобы быть ближе к Богу, надо познавать его характер. Поэтому Иисус говорит, вы читаете Писание, чтобы через них иметь жизнь вечную. А они говорят обо мне. Поэтому, читая Библию, нам надо искать Христа. Искать характер Христа, смотреть, как он в верующих проявляется. Окей, что у меня еще там есть? И, ну да, что Бог подарил нам в Христе жизнь вечную, что зарплата за грех смерть, за жизнь вечную, это дар благодати. Вот так вот он развивает эту всю историю. Дальше он перейдет в 7 главе уже про закон. Смотрите, он сейчас говорит, что мы свободны от смерти, от власти смерти, он говорил. Вот это. Теперь он говорит, вы свободны от власти греха, и Бог, и 7 глава будет, вы свободны от власти закона. Теория все красивая, да? Осталось только жизнь применить. А смотрите, как просто он говорит, Павел, на самом деле, как просто. Если грех тебя соблазняет, не делай его. Всегда вспоминайте помойку и ресторан. Дверь открывается, и помойка говорит, пошли. Тут такая гнилая картошка вкусная. Ты помнишь, как мы на прошлой неделе ели? Пошли. Я могу пойти, могу остаться. Ну вот мне на Христ хороший пришел, пока мы здесь сидим. Вот это против меня, который, помните, там пацан, что все прекратили. Ну да.